ну, как бы, это дает нам некое утешение, успокоение, но, как правило, не решение проблем. Но когда мы начинаем понимать, что проблемы все в нас, нужно менять себя, вот тогда начинается некая возможность что-то изменить в нашей жизни. И случайно буквально я открыл Махабхарату, а поскольку я думаю, как бы заняться переписью Махабхарата, есть такая короткая версия, а есть и длинная версия. Ну, понятно, что короткая версия очень классная. Можете послушать ее на канале Веда Бук, «Тайны Махабхараты». А длинная версия, она, ну, там много интересных диалогов, которые не вошли в короткую версию. И как раз открыл на диалог о том, что как мудрец относится к своим проблемам, и как безбожник. Сказано, что мудрец, когда видит определенные проблемы, он должен, в первую очередь, преисполниться смирением. Смирение, потому что если человек пытается любые проблемы решить либо наскоком, либо, так сказать, использовать какое-то свое эго, гордыню, либо какие-то свои эмоции, чувства, то, как правило, проблема еще больше усугубляется. А Господь, Он всегда приходит нам на помощь, но, к сожалению, мы Его часто не слышим. Дело в том, что голос Господа, Он как бы Его слышит только смиренные, предавшиеся души. Потому что мы как бы ведомы неким искусственным интеллектом. Сейчас все говорят про Антихриста, как бы в образе Антихриста должен выступить некий искусственный интеллект, который дает нам как бы разные команды. И мы уже все с вами наверняка попробовали GPT-чат и видим, насколько GPT-чат, он, в принципе, может быстро за какие-то секунды давать какие-то, ну, совершенно объективные вещи, советы, даже духовные. Даже к нему можно подключить какую-то базу данных, там, Шрилы Прабхупады, Веды и так далее. Но чем отличается GPT-чат, искусственный интеллект, от нашего с вами разума, богосознающего разума, что искусственный интеллект — это некая такая иллюзия, да, некая видимость истины. За ним стоят всего лишь наши алгоритмы. Но за подлинным духовным знанием стоит чувство, переживание, опыт, который исполнен состояние души, сознание души. И поэтому сознание, оно в большей степени отделяется от интеллекта. Нам кажется иногда, что интеллект — это некое сознание. Но в интеллекте нет ни любви, ни сострадания, ни сопереживания. И поэтому интеллект может действовать рационально. Очень часто нам говорят, в материальном мире нужно действовать рационально, так сказать, не предаваться сентиментам, не предаваться нашим чувствам. Да. Действовать рационально, и тогда, так сказать, без чувств ты сможешь достичь результата. Будешь слишком разводиться на чувства, на сентименты, проиграешь. Так-то оно так, но чувства, как спросил Махарадж Парикшит, что когда Госвами, если чувства являются нашими врагами, зачем они нам, как бы нашими врагами, зачем они тогда должны нам даны? Вообще можно задать более глубокий вопрос, ну не то, что глубокий, а зачем нам дан ум, искусственный интеллект, зачем нам должны эти внешние чувства, которые, по сути дела, относятся лишь к нашей такой внешней оболочке. Но Шука очень хорошо ответил, что если человек сможет задействовать все эти чувства и ум для познания Кришны, тогда эти умы и чувства могут стать величайшими союзниками, друзьями. И удивительно так, что то, что может стать твоим врагом на одном этапе бытия, на другом этапе бытия может стать величайшим другом. То есть душе даны чувства, ум, переживания, чтобы душа в этом мире материи, в этой виртуальной симуляции, она в конечном итоге сделала правильные действия, правильные выборы. И только когда мы делаем правильные шаги, тогда мы начинаем двигаться в сторону освобождения от материи. В этом случае мы можем запутываться в материи все больше и больше и больше. И тут, как говорится, одним только разумом не обойдешься, нужно две осадки. богосознающий разум. А этот богосознающий разум, он построен на таком принципе, как покаяние, осознание себя, осознание своего положения в этом мире. Порой как бы трудно признать нам, что мы сами причины всех своих неудач. Но с другой стороны, мы, когда обретаем удачу и успех, мы явно не хотим как бы, делиться этим успехом с Господом или другими преданными. Мы думаем, нет, это я заслужил. Я такой классный, я такой крутой. Я так все круто понимаю. Поэтому вот такие мысли с утра. И сейчас сегодня много встреч, на которые мы сейчас едем в Севате. Потом еще одна важная встреча. И я думаю, как вести себя на этих встречах. Потому что на каждой из встреч придется, так сказать, иметь дело с определенными трудностями, с определенными проблемами. И классно, так сказать, классно закопать голову в песок, принять положение страуса, сказать, что в этом мире вот, я ничего не замечаю вокруг, только позитив. Но так или иначе, каждый из нас вынужден иметь дело с какими-то жизненными проблемами, трудностями. И именно благодаря тому, как мы действуем, мы можем понять, куда мы движемся, в каком направлении. Есть такой Андрей Баукмейстер, очень интересный киевский профессор, который специалист по античной культуре. Я думаю, что он где-то какой-то там католик, может быть, даже какой-то там такой эзотерик христианский. Вот, похож он на такого как бы очень утонченного человека, у него много подписчиков. Иногда я слушаю его разные беседы, и достаточно интеллектуальный человек. И однажды, когда я общался со своим сыном, я пытался, ну, не то чтобы проповедовать своему сыну, но показать ему, что те идеи, которые есть в вайшнавизме, являются высочайшими. Ну, как всегда трудно там отцу своему сыну сказать, ну, знаешь, сынок, наши идеи высочайшие. Он скажет, ну, что вы кришнаиты. А я, конечно, тоже в какой-то степени кришнаит, но почему наши идеи высочайшие? Я ему стал рассказывать про Бродского. И сказал, ты знаешь, кто такой Бродский? Он сказал, нет. Сказал, Бродский — это очень интересный человек, который приехал из Москвы в Америку, и тут же ему предложили две кафедры, профессуру. Он был, в принципе, можно сказать, диссидентом еврейского происхождения, к тому же еще и голубым, так сказать, нетрадиционной ориентации. Все, что, так сказать, в советском обществе, скажем так, подвергалось бы осуждению, было в Бродском, кроме одной вещи. Он был невероятного интеллекта и невероятной образованности человек. И его признали в Америке, понятно, не за его какие-то там социальные взгляды или ориентацию, за его статьи, за его поэзию, за его, так сказать, научные работы. И он прожил такую интересную жизнь, и в конце жизни есть такой список Бродского, я про него рассказывал. Он в этом списке написал 100 книг, которые должен прочесть человек, чтобы что-то понять в этой жизни. И две первые книги — это «Бхагавад-гита» и «Махабхарата». И когда я показал моему сыну Бродского, я показал его список, он был удивлен, шокирован. Вау, такой крутой человек, такой интеллектуальный человек. Но он определил среди 100 книг, которые должен человек прочесть в своей жизни, «Бхагавад-гита» и «Махабхарата» как наиболее важные книги. Ну и дальше там «Илиада», «Одиссея», «Одиссея» и так далее. И как раз я наткнулся на, так сказать, лекцию о Илиаде. И, по сути дела, Илиада — это поэма о Трое, о великих героях, Гекторе, Ахиллесе. Мы все, так сказать, сквозь это знаем. Но это такая достаточно длинная поэма, потому что в прошлые тысячелетия поэты немножко по-другому писали. Ну, у людей было другое время, другое восприятие, другой слоган. Даже язык был совершенно другой. И эта поэма крайне поэтичная, красивая, совершенная, но в той или иной степени современного человека она сложно воспринимается, потому что написана не таким вот, ну, как бы шлягером, скажем так, да. Там, тот замочил того так-то, этот замочил того так-то. Там описывается герои, очень такие, ну, как бы, мужи, их умонастроение, их оружие, доспехи. Ну, так все, как бы, описывается. И современному такому аутичному человеку немножко сложно это слушать. Но, тем не менее, Балкмейстер объясняет, почему мы должны слушать эту поэму. И он, как, ну, его интеллектуал, говорит, что эта поэма написана так, что она о гневе, о гневе Ахиллеса. И интересный такой момент, гнев Ахиллеса. Вроде бы ты думаешь, что всему, так сказать, вина, то есть, ну, как бы ты начинаешь понимать сразу же, как бы, почему описан гнев Ахиллеса. Потому что он великий герой, и он сражается с Гектором, и он, в принципе, получает некое понимание того, что он пойдет на эту войну и погибнет там. Но тогда его запомнят на многие тысячелетия как великого героя. Либо же он останется, не будет участвовать в этой войне, но тогда он будет предан забвению. И он, как кшатри, выбирает для себя славную смерть. Поэтому, по сути дела, он действует на этой войне как бы в определенной степени предопределенно. Он понимает, что его ждет смерть. Даже в какой-то момент его собственный конь, которого он запрягает в колесницу, говорит ему, что, слушай, как бы, ну, вот вполне возможно, что это твой последний выезд на битву. И ты, конечно, крутой чувак, но у богов есть свои планы. Вот, и поэтому мы, кони, как бы, он говорит, мы как бы, да, как... Интересно, что конь говорит, да. То есть конь говорит, что так же, как меня ведет возница, да, то есть я делаю всего лишь навсего то, что говорит мне возница, да, я в какой-то степени кажется, что я скачу по полю, что я сворачиваю вправо или влево, но это не так далеко. Мной управляет мой возница. Также тобой, великим героем, управляет некая судьба, некая твоя карма. И с одной стороны, ты должен принять эту судьбу, а с другой стороны, как бы у тебя есть выбор, как бы погибнуть героем или как бы не героем, скажем так. Да? То есть твоя жизнь в определенной степени предопределена, но с другой стороны, ты как бы имеешь некую модель поведения, да. И вот как бы в этой модели поведения от тебя тоже многое что зависит. И ну, мне это понравилось, потому что это еще напоминает Махабхарату, это еще напоминает вообще, собственно, нашу парадигму, наше учение. И мы понимаем, что, в принципе, Арджуна, Карна, другие герои Махабхараты, они как бы, скажем так, игроки на поле, да, как есть некое футбольное поле, которое объясняется в Бхагавад-гите, да, кшетра, кшетра-гья. И на этом поле происходит некая игра. И есть зрители, мы, да, то есть мы зрители, которые каждый смотрит на эту игру, но каждый уходит после этой игры со своей какой-то мыслью, со своим каким-то богатством, скажем так, да, кому-то нравится просто сюжет, как-то мяч, он кричит, это занимает его время, он там лузгает семечки. Кто-то немножко по-другому рассматривает это поле, он рассматривает, в каждом из игроков находит некое отражение себя, зеркалит их как бы поведение, обучается какой-то мудрости. Да, кто-то видит это поле некими как бы глазами такого высшего совершенства, как Ведвьяс, да, который проникает в судьбы всех живых существ и записывает. И это интересно, потому что участники разные, каждый участник имеет свою определенную игру, каждый участник в какой-то степени использован Господом. Интересный такой момент, что Бали и Сугрива – это герои Рамайны. И очень часто мы говорим, а почему здесь Рамайна, когда мы говорим о Махабхарате. Но если мы будем глубоко изучать Рамайну, то мы увидим, что персонажи, которые встречаются в Рамайне, они потом попадают также в Махабхарату. Это одни и те же актеры, только они играют немножко разные роли. И очень интересный такой момент. Бали, он был как бы воплощением Индры. У него была гирлянда Индры, и он отнял у своего брата Сугрива царство. И жестоко избил Сугрива, выгнал его, Сугрива вынужден бежать. И бежал вместе со своими слугами, в том числе с Хануманом. И Сугрива как бы наследник царство обезьян, ванаров. Но на самом деле он играет второстепенную роль, потому что главное — это Хануман, великая душа, которая предана Господу. И когда Рама встречается с Сугривой, вернее, сначала они знакомятся с Хануманом, то они испытывают великое удовольствие от общения с этим вандером, с этой обезьяной. Ну, вандер — это такая раса как бы разумных обезьян, скажем так. И именно Хануман, он рассказывает им о Сугриве, он говорит, что если вы поможете моему господину, моему царю Сугриву, тогда он встанет вместе со всеми ванерами на, как бы, на защиту ваших интересов, и сможете получить целую огромную армию. И как раз Рамачандре нужна помощь. И Рамачандра: хорошо, я помогу тебе, но ты должен вызвать своего брата на бой. В первой битве Бали фактически убивает Сугриву, избивает его до такой степени, как ванеры, как обезьяны, они сражаются, может быть, голыми руками. Он до такой степени избивает Сугриву, что Сугрива получает такие увечья и в страхе убегает. И он с гневом обращается к Рамачандре и говорит: почему ты не убил моего брата? Ты обещал, что ты его убьешь. Рамачандра сказал: да, но видишь, когда вы катались, друг друга дубасили, я думал, что если я буду стрелять, так сказать, в него, могу подстрелять тебя, потому что вы очень похожи друг на друга. Ну, тебе придется еще раз его вызвать. Вот тут я точно тебе обещаю, что я сделаю дело. С одной стороны, Рамачандра поступает достаточно хитро, потому что он хочет, чтобы Сугрива, как бы выбить из Сугривы его гордыню, его спесь. Но я хотел рассказать еще более интересную часть этой истории, которая раскрыта в священных писаниях. Ведь в конечном итоге, когда Рамачандра убивает Бали, и Бали со слезами на глазах обращается к Рамачандре, сначала он говорит ему: почему ты убил меня? Ты убил меня как животное. Но, с другой стороны, ответ очень простой. Ты похитил царство своего брата, его жен, там, его, захватил его. Только животное могло так поступить бесчеловечно. Поэтому я убил тебя как животное. Но, с другой стороны, Бали тут же раскаивается в своих деяниях. Он говорит, что в этой жизни, несмотря на то, что я совершил так много, может быть, преступлений, но у меня есть удивительное благословение. Я перед смертью созерцаю твои лотосные стопы. Первое. Второе. В этом мире все умрут, но я умираю от твоей стрелы. Ты сам Господь. И он говорит: заберите мою гирлянду, и мой сын Ангада будет вам служить. То есть, как бы, Сугрив уходит со сцены очень смиренно, в покаянии, как это и говорит мудрец Махабхарати, да, что мудрец должен даже в случае своей смерти принять смирение и осознать, как бы, свою судьбу, свой рок. Но в следующем воплощении Сугрива становится Арджуной, а Бали становится Карной. И тут уже, как бы, прошу прощения, не Бали, а Сугрива становится Карной, а Бали становится Арджуной. Потому что Бали связан с Индрой, видимо, частичкой Индры, а в Карне присутствует Сурья, бог солнца. И хотя они, как бы, разные уже персонажи, выглядят совершенно по-разному, но тем не менее в прошлых жизнях они оппоненты. Да? То есть их, как бы, некая, скажем так, разборка не закончена. Но в отличие от Рамаяны, Махабхара — это более глубокая история с более глубоким смыслом. И в этом смысле им предстоит еще конкурировать и сражаться друг с другом. И сражаться друг с другом до победного конца на поле боя. И Карна является очень опасным противником для Арджуны. И здесь мы видим, что Господь, он своих слуг расставляет на шахматной доске по-разному. И в этой связи, очень хорошо, возвращаясь к Илиаде, где конь обращается к Ахиллу и говорит, что мы находимся на некой шахматной доске, на поле битвы. И на этой шахматной доске наша главная задача – это перформанс. Да, то есть как мы будем действовать, как мы будем отрабатывать свои победы и трудности. Ведь именно благодаря этим обстоятельствам мы трансформируемся. И от этого зависит, как нас запомнят люди, как героев или как неких падших душ. И путь героя, он всегда как бы, он всегда предпочтителен, потому что он самый трудный, но именно этот путь героя, это и есть путь подлинной трансформации. Такие интересные моменты, которые буквально пришлось переосмыслять. Я подумал, что да, у нас очень много разных трудностей, проблем в жизни. Но если мы будем думать, что Кришна – это палочка-выручалочка, которая должен решить за нас все наши проблемы, и сами не сможем отвечать за свои какие-то поступки, порой даже теряя что-то, да, то есть не факт, что, так сказать, за свои победы кредит весь получаю я, а за свои поражения должны расплачиваться все остальные. Поэтому такие, друзья, мысли вслух, что совершая определенные действия, мы несем за них ответственность. И ответственность, она рождает определенные последствия, последствия наших действий. И так устроен этот мир. Мы никуда не можем деться от своих действий. Иногда наши действия приносят нам позитивные результаты, иногда негативные. Но высшие результаты может привести нам развитие бхакти. Нам кажется порой, что бхакти – это не так важно, но на самом деле это самое важное. И, естественно, когда преданные предаются Господу, Господь, Он дает им именно те, скажем так, роли, которые они могут играть, и именно те роли, которые трансформируют. И вот сегодня я спал в такой полукоматозе, и приснился такой короткий сон о том, что я хожу где-то в индийском театре, и что мы играем какой-то спектакль. И какой спектакль, что, я не понял. Но проснулся в 2 часа ночи с такой мыслью, что есть какой-то спектакль, который мы играем, и в этом спектакле важно, чтобы мы сыграли именно роль, которую нам дали, да, то есть, как Кришна говорит, Бхагавад-гите, лучше играть, выполнять свой долг, играть свою роль, но, может, не очень хорошо, не очень профессионально, чем пытаться играть чужую роль. И чтобы понять, в чем твоя роль, в чем твой смысл, в чем твое предназначение, необходимо, ну, как бы обратиться во внутренний мир, к Господу, и также необходимо обратиться во внешний мир, к преданным, к духовному учителю, который взирает на нас свыше, вот, и действовать, соответственно, вот этому как бы высшему спектаклю, который зачастую может выглядеть очень жестоким или коварным, но так или иначе, этот мир, это мир материи, мир смерти, и как бы мы можем искать какой-то, конечно, себе покой, расслабление, наслаждение в этом мире. Но как бы мы не сможем превзойти смерть, которая так или иначе ждет даже самого счастливого, самого умиротворенного человека. Поэтому все ходим через определенную массу, через определенную боль. И так устроена наша судьба, наш гороскоп. Все, что мы в теории изучаем и говорим, потом мы должны будем пережить на практике. Поэтому теория – это одно, практика – совершенно другое. В этой связи вспоминаю вот эти слова Махабхараты о мудреце и смирении. Всегда вспоминаю Гурудева, как он смиренно проходил все трудности своей жизни. И, наверное, только вот это внутреннее смирение Гурудева, оно, в общем, сильно помогло ему пройти через все трудности, а трудности были у него недоброжелатели, были люди, которые его предавали, но так или иначе, он в той или иной степени показал нам определенный путь, практический путь, а не теоретический путь. Но, тем не менее, каждому из нас придется пройти этот путь по-своему. Ну вот так, ребята, вот такие мысли я хотел вам рассказать. про Трою я не успел до конца дослушать, но что-то важное я для себя понял, что мы как бы с вами некие пешки, некие определенные фигуры в какой-то большой божественной игре. И как бы наша суть – это наш рост. Чем больше мы предаемся Господу, чем больше мы обретаем некую связь с Ним, тем больше Господь нас обращает внимание и больше дает нам некого служения, некой ответственности, возможности роста. И наоборот, чем больше мы уходим в какой-то свой собственный эгоизм, в свои какие-то местечковые, скажем так, жизненные проблемы, тем больше мы отдаляемся от этого потока божественного. И нам все равно придется играть в этой игре, то есть мы никуда не денемся. Но просто на чьей стороне и насколько мы будем замечены богами, да? Вот. Это интересно, такие мысли, что то же самое происходило в Махабхарате, то же самое происходило в Рамаяне, и то же самое происходит в этом мире, может быть, сейчас. Но война, которая идет сейчас, она отличается от войны, которая шла тогда. Потому что там было более-менее все понятно. Там добро воевало со злом, ну, в той или иной степени. Хотя даже Кришна был вынужден отдать свою армию Дурьодхане. То есть воины Двараки, которые были преданы Господу Кришне, по его как бы, наставлению, фактически вступили в войну с ним самим. И все они погибли, все они пали на поле битвы. Поэтому тоже как бы нужно понимать, что не все было так до конца четко, ясно и прописано. И великие герои, которые пали на поле битвы Курукшетры, среди них было очень много, много, можно сказать, они все были хорошие люди, просто хорошие по-своему. Знаете, как бы да, даже самый какой-то там демон, он все равно любит там какую-то свою собаку, там, свою дочку, там, я не знаю, там, свой сад, свои деревья. Да, то есть, ну, как бы эго заставляет нас любить и что-то прекрасное, совершенное. Поэтому мы видим, что часто что демоны — это в высшей степени личности, которые, так сказать, поддерживают искусство, литературу, там, музыку. Но при этом как бы это не мешает им абсолютно с холодным лицом там, как, устранять своих врагов и по трупам идти к своим целям. Да, и что же все-таки делает демонов, которые в высшей степени доблестны? Что же делает их, отличает их от преданных? Ну, настоящих преданных, не псевдопреданных, таких, как мы, а настоящих великих героев. Конечно же, бхакти. Вот, и поэтому мы видим в личности Арджуны и других великих вайшнавов это абсолютное бхакти, полное самопредание, полное самоотдание воли Господа. И это то, чему мы должны в этой жизни учиться. Но так или иначе, как бы учимся мы, естественно, не только на чужих ошибках, на своих тоже. Хотя Писания именно нам даны, чтобы мы увидели в них то, как великие личности ошибаются. И поняли, что, так сказать, если великие личности ошибаются, к ним приходят какие-то кармические реакции. Почему мы думаем, что нам это все сойдет с рук? Вовсе нет. Вот. Ну и, конечно же, прошлой жизни. Нужно помнить всегда, что мы тоже с вами имеем какие-то свои косяки в прошлых жизнях. И интересно, я там был одного астролога, и ну, в Риндаване чисто там с другом зашел там посидеть, потрещать. Он говорит, дай-ка я там посмотрю твой гороскоп. Ну мы там хихихаха. Ну вот, но он мне сказал несколько таких уникальных вещей. Знаете, как хороший астролог, он сразу тебе говорит какие-то вещи из твоей жизни. Что, ну, ты помни, бла-бла-бла. Я сказал, о, прикольно. Я говорю, ну, какова причина? Он такой, ну, сейчас посмотрим. Он такой посмотрел, говорит, надо смотреть в прошлой жизни. Я говорю, ты шаришь в этом? Он говорит, ну, да, типа, если планеты стоят так, то, значит, в прошлой жизни могло быть так. Ну, вот, и говорит, ну, да, у тебя в прошлой жизни был там конфликт с определенными членами семьи. Вот. Поэтому у тебя в этой жизни такой вот расклад. Я подумал, удивительная вещь, да, то есть в одной жизни мы можем конфликтовать с кем-то, в следующей жизни у нас как будут уже исходные данные, что этот конфликт мы не сможем завершить, он будет продолжен, и если в этой жизни мы кого-то там обидели, то в следующей жизни к нам обязательно придут реакции за это. И они могут прийти в разных формах, но удивительно то, что я так астролог сказал мне, но поскольку ты в этой жизни предался Кришне, то этот конфликт пройдет несколько по-другому. Он не пройдет как что-то такое жестокое, там, если бы убивали друг друга, нет, потому что это просто будет смягчено, ну, конфликт останется, но поскольку условия, обстоятельства, да, в этой жизни новые, то это будет проходить по-другому. Я подумал, классно, да, если бы не сознание Кришны, то все бы в моей жизни могло быть совершенно по-другому. А, например, ты должен что-то потерять в этой жизни, а ты там принимаешь саньясу и теряешь весь мир, да. Как бы твоя потеря, она является приобретением. Поэтому в сознании Кришны многие вещи, которые кажутся, так сказать, можно сказать, губительные для этой жизни, или там карьера, или семейная жизнь, а там, то, что очень важно для людей, но так или иначе люди теряют деньги, отношения, то в духовной жизни то же самое может произойти с тобой. И ты получишь совершенно другие реакции, может быть, даже лучшие, благоприятные. Так часто обвиняют царя Пратапарудру в том, что вот царь Пратапарудра, он был великим царем, но из-за того, что он слишком был близок к Шри Чайтанье, он, так сказать, в какой-то степени забил на свои царские обязанности, там Арису завоевали и так далее. Но люди могут какие-то внешние, так сказать, причины находить и говорить, ну, был бы ты менее духовен, у тебя было бы лучше с деньгами, там, лучше там с карьерой и так далее. Но это как бы вопрос спорный. Если существует некая карма, то она по-любому должна быть исполнена. Вот, друзья, поэтому что мы с вами можем сделать? Ну, только помнить о Господе. Как Господь сам говорит, Бхагавад-гите, Манмана, Бхагава Мадхмакто, Мам лични, Манмаскор, посвятить ему свою деятельность, Мамма Шасивца, Манмана, Мадхмарайнаха. И действовать ради удовлетворения Всевышнего, а там уже, как говорится, у каждого есть какая-то своя индивидуальная судьба. Вот я смотрю, там какие-то преданные попали на войну, какие-то преданные, так сказать, не попали на войну. Да? То есть мы видим, что, ну, как у любого человека есть какая-то определенная судьба, и есть какое-то определенное понимание того, что он будет делать в тех или иных обстоятельствах. Но в какой ситуации мы не оказались с вами, Господь предлагает нам действовать в высшей степени в сознании Кришны, то, насколько мы можем. И это не такое простое дело, это уже не теория. Теория — это все классно, Господь нам дал совет. А как это применить на практике, это, ну, скажем так, дело непростое. Иногда очень возвышенные преданные, или те люди, которые играют роль возвышенных преданных. Ну, как вы понимаете, да, часто если ты являешься кем-то, там, скажем так, ты внешне должен играть какую-то роль определенную. Ну, там, типа Амадут Махарадж, непривычный Сасху. Ну, конечно же, это и так. Пока мы не стали Сасху, решимы, пока мир материи у нас по-прежнему привлекает, нас привлекает хотение. И тут можно сказать, ну, ты же уже давно практикуешь. Ответ следующий, то, что время здесь субъективно, миллионы жизней можно поклоняться Господу. Но необходимо обрести некую милость Господу, некие качества. Поэтому великие вайшнавы, они дали нам некую систему, та система, через которую мы можем обрести милость Господа. И высшая суть них – это служение святым. Это первое, то, что является самым важным для нас, да, служить нашим святым. Второе – это по милости святых, это воспевать святое имя и слушать Бхагават Катху. И дальше есть такие важные аспекты, как Тилака, Туласи, Божества. Это просада. Это помогает нам регулировать нашу жизнь. Когда мы встаем утром, мы начинаем наше утро с памятами о Господе, с воспеванием святого имени, моления. Выполняем, предлагаем поклоны Туласи, предлагаем поклоны Господу, участвуем в Мангаларте, если, так сказать, есть такая возможность, если нет, то проводим какое-то свое домашнее поклонение, предлагаем святые пищу. И в процессе этого мы очищаем наше сознание постепенно, шаг за шагом. И стараемся удерживать сознание имя Господа. Вот тут можно сказать, я пробовал это много раз, не работает, я потерял вкус, мне раньше был энтузиазм, потом энтузиазм пропал. Но причина этому лишь только наше оскорбление. Существует множество аппаратх, нама-аппаратхи, вайшнава-аппаратхи. И поэтому писания говорят нам, мы должны пытаться избегать эти оскорбления, эти аппаратхи. Так, хотя нам кажется, что, так сказать, мы безгрешны, но, тем не менее, в реальности часто мы совершаем различные оскорбления, даже своими мыслями, какими-то своими делами, поступками. Вот. Так что всегда надо помнить, что наша как бы деятельность, она всегда в какой-то степени оскверняется, но, с другой стороны, мы всегда должны стремиться к чистоте, к общению, к служению. И некоторые люди, они думают, ну вот, сознание Кришны, это все круто, но это не работает, психология работает, там йога работает, там клизма работает, аюрведа работает. Ну, ребят, есть такие как бы вещи, которые ощущаются нашими чувствами эмпирическими, есть тонкие вещи, которые не в состоянии ощутить нашими чувствами. Но так или иначе, по милости Господа, мы можем ощутить что-то возвышенное, великое, если Господь нам в какой-то момент покажет. Вот, так или иначе, мои поклоны, мы уже почти приехали. Вот, еще несколько минут осталось, надо подготовиться нам встрече. Вот, надеюсь, что не сильно загрузил вас в сегодняшней лекции. Вот, надеюсь также, что у вас проходят все события. Сейчас у нас в Киеве готовятся ребята к фестивалю потрясающему. Господь, как всегда, дал нам возможность в самое тяжелое время. Появилась и сцена, и оборудование, и люди, которые помогли провести фестиваль Vedalife. Малые силы наши преданные пытаются объединить людей в такое тяжелое время, во время войны. Также прошли очень классные мероприятия, фестивали в Питере, в Москве. Было много позитивных эмоций. Поэтому держимся на связи, продолжаем поддерживать друг друга, потому что поддержание друг друга – это главная наша обязанность духовно поддерживать друг друга. Если мы не будем духовно поддерживать друг друга, то не оправдаем то доверие Господа и наших учителей, которые нам дали. Да, поэтому всегда нужно постараться поддержать друг друга, несмотря на все наши сложности, какие-то, можно сказать, внутренние даже дисгармоничные такие как бы моменты отношений наших. Часто мы там обижаемся друг на друга или ожидаем друг от друга чего-то большего, более совершенного. Вот. Вот такие дела. Ну, а я с вами прощаюсь. До завтра. Харе Кришна. Мои поклоны. Всего хорошего.